«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Вопросы безопасности детей всегда беспокоят родителей и становятся острее, когда в семье появляются дети с особенностями развития. Но нужно ли оберегать детей от трудностей? Как в этом могут помочь детско-родительские туристические походы? Об этом мы будем говорить сегодня в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии автор передачи и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях эксперт по активному отдыху, организатор учебно-тренировочных инклюзивных подходов Вячеслав Ходченков. Привет, Слава!
Игорь, привет. Вот. Привет, дорогие слушатели.
Да, я вообще Славу люблю за что? Я люблю очень позитивных и активных людей. Слава — это вот для меня такое воплощение какого-то кем-то когда-то заведенного моторчика, завод которого не заканчивается. Может, у него он заканчивается, я просто этого не вижу. Но мне очень нравится всегда. Рад тебя видеть, естественно, вот сегодня в студии. Сегодня мы с тобой проговорим про родительские страхи, да не только родительские страхи, просто вот про наши взрослые страхи. Да? У тебя колоссальный опыт вообще в организации походов с детьми и с родителями. Скажи-ка, что больше всего может помешать в таких походах, по твоему опыту?
Что может помешать? Наверное, самый мой большой страх — это те государственные органы, которые призваны меня защищать. Очень интересная история о том, что самая большая сложность — это то, что вдруг ни с того ни с сего может на мероприятие приехать проверка и начинать придираться лишь бы к чему, для какой-то галочки, что ли. Да, это прям самый волнительный для меня момент. Даже имея все документы, я делаю все официально и делаю так, чтобы с документами был порядок, все равно, если есть желание придираться, могут приехать и начать придираться. Прецедентов много.
Слушай, кроме, скажем, таких твоих личных, да, страхов как организатора, знаешь, что уже как бы несколько ситуаций было у тебя со стороны родителей и организаторов, какие-то были проблемы? Как ты их решал?
Ну, конечно же, бывают очень волнительные родители. Волнительные родители в том, что очень хочется родителям максимально обезопасить своего ребенка с одной стороны, а с другой стороны сделать так, чтобы побольше внимания организаторов было направлено к их ребенку, и больше речь идет про развлечения. Хотели бы, чтобы ребеночка развлекали. Я не занимаюсь развлечениями. Мне кажется, заниматься развлечениями с детьми — это вредно. То есть я стараюсь разделять развивающую и образовательную среду.
Вот скажи, давай прочертим такую границу. Что ты называешь развлечением, что ты называешь образовательную среду? Да? Вот в чем принципиально для тебя различие, и во что ты готов вкладываться, во что ты не готов вкладываться?
Например, анимация. Анимация — это прям не развивающее, это развлечение. Почему выбирают анимацию? Потому что это создает более-менее безопасную среду. Грубо говоря, незанятый ребенок хуже незанятого солдата. То есть обязательно нужно чем-то занять. И проще мозг занять каким-то развлечением, чтобы он там не пошел, не наделал глупостей. То есть да, действительно, эта среда становится более безопасной. Но при этом всем, если ребенка развлекать, то ответственность за развлечение перекладывается на кого-то из взрослых. На аниматора, на маму. Мы все слышим эту фразу. «Мне скучно». И сразу же взрослые такие: «О, надо что-то придумать. Если я что-то не сделаю с ребенком, значит, я плохой родитель. Надо срочно развлекать». И ответственность берется за развлечение на самого взрослого. Это нормально, но только у этого есть свои минусы. В том, что ребенку нужно все более разных развлечений, и ответственность за свой досуг ложится на кого-то из взрослых. Это прям минус, на мой взгляд, конечно же. А если говорить про развивающую среду, то здесь можно уже говорить о том, что именно развивать. Мне, например, в походах очень нравится развивать ответственность, мне очень нравится развивать самостоятельность, развивать такие вещи, как коммуникацию, обожаю проектную деятельность, когда ребята собираются в группу для того, чтобы сделать что-то, что не может сделать отдельно каждый из них. Например, сделать плот. Ну, вот одному плот сделать сложно. Для этого нужно собраться. Чтобы собраться, нужно договориться, нужно распределить роли и что-то делать. И это развивающая среда. Но, да, действительно, не всем родителям нравится, что в развивающей среде не хватает развлечений. То есть, внимание не к каждому ребенку, чтобы всем было весело, а посильно, чтобы каждый выбрал себе сам эту роль. Угу. Вот от волнительных родителей как раз-таки много проблем из-за того, что хотели бы, чтобы я развлекал детей.
Угу. Здесь, смотри, видишь, развивающая среда, она развивает ребенка в разных направлениях. Да? Во-первых, угу. это проблемы социальной адаптации. Дети, понятно, что дети, например, с особенностью развития, у них это ахиллесовая пята, да? Угу. И им нужно вкладываться. Да? То есть, соответственно, не все дети готовы вступать в коммуникацию, некоторые хотят быть лидерами, но не хотят быть пассивными участниками, некоторые хотят руководить, они и это, кстати, настрой. Знаешь, вот у меня был, я до сих пор вспоминаю, в первый детский сад, в первый заход Саши в детский сад, да, неудачный, у нас, я столкнулся с одним папашей в раздевалочке, да, и его девочка, она там, слушай, она шнурки по секундомеру завязывала, то есть она должна была быть первой, она первой вставала в очередь, она первая раздевалась, одевалась, она первая, и я думаю, слушай, ну, я спрашиваю, а, ну, что, Ангит, она должна быть готова к этому миру, она должна уметь побеждать. И у меня большие вопросы, да, с какими комплексами этот ребенок вырастет, если она поймет, что, в принципе, не всегда ты побеждаешь, потому что проигрыш – это один из, мне кажется, важнейших опытов в жизни человека и в жизни ребенка, да.
Угу. Вот. Тут еще вот какой вопрос. Чувствует ли эта девочка себя любимой, угу. если она не первая? Угу. И вот, вот этот вот фундаментальный вопрос, который действительно накладывается из такого воспитания.
Ну, я согласен. Там еще очень много вопросов у меня, да. Угу. И желание первенствовать, и жизнь – это не соревнование, да. И жизнь часто нужно уступать для того, чтобы победить, да. Вот, ну, не часто, но бывают такие ситуации, по крайней мере, да, научиться уступать, научиться работать в коллективе, когда ты не лидер, когда ты часть команды, да, и когда есть, собственно, командная договоренность о чем-то, да, и так далее, и тому подобное, там было очень много таких каких-то нюансов, очень важно. Друзья, подключайтесь к нам, вы можете нам написать через сайт teos.fm, через PR на сайте, также во ВКонтакте, в Фейсбуке, в группе «Формула семьи» вы можете смело нам писать. Мы сегодня говорим о том, стоит ли ограждать, оберегать своих детей от трудностей и вообще, как нам справиться с нашими родительскими страхами по отношению к наших детей. Напоминаю, что у меня сегодня, да, вот машет Слава Ходченков, эксперт по активному отдыху. У него, вот представьте, я представил свою жизнь, это... Еще-то, мне кажется, сотая доля от активности Славы, мне кажется, вот так вот. Ну, у меня, правда, другая активность. Да, вопросы безопасности ребенка, Слав, всегда является, на мой взгляд, самым больным местом всех родителей, особенно родителей особенных детей. Как ты считаешь, нужно ли оберегать детей от трудностей?
Мы сейчас затронули две вещи. Угу. Трудность и безопасность. Угу. Я их точно разделяю. И что касается безопасности, то, как у тебя, то и у меня точно такое же мнение, это первоочередное в принятии решений. Самое главное – безопасность. Только понятие безопасности у нас сильно размыто. Ну, объясню. Да. Если говорить о том, что безопасность за безвозвратную утерю здоровья, прям это вот, на мой взгляд, вопрос строго категоричной безопасности. За жизнь и здоровье тоже, ну, именно за жизнь, потеря жизни, прям такая очень страшная вещь. Конечно же, это недопустимо. Но только в моем понимании безопасности это вот такие категоричные вещи. Но ведь в глазах кого-то из родителей безопасность – это ушибы, царапины, ссадины, небольшие ожоги. Я не понимаю, как можно провести нормальное здоровое детство без ушибов, без синяков. Ну, вот у меня просто не укладывается. Имеет ли на них на травму право дети? Я считаю, что имеют. Желание оградить от этих самых легких ушибов и травм, ну, приводит к тому, что нужно побольше вводить контроля. И этот самый контроль убирает большую потребность детскую, я бы даже сказал, страсть в свободе. То есть, постоянно контролируя, получается, что у детей мы забираем свободу. Помимо этого, вот этот вот страх за получение ожогов, ожогов, не знаю, там, коснулся уголька пальцем, ожогов-то может не быть, а родителям тоже страшно. Uh-huh. Я часто детям на маршрутах выдаю пилы, просто ножовки, и с мыслями о том, что наверняка кто-то сегодня подойдет и скажет, что он порезался. И мне кажется, это нормальная история, живая. Однако, помимо вот таких вот ссадин, синяков, царапин, еще у родителей распространяется вопрос безопасности, в том числе на одежду. Попачкается, упадет, будет ходить без шапки и прочее. И вот вопросы безопасности у нас очень сильно размываются. Прописывать это, я даже не знаю, это больше вот волнительность родителей. За что я топлю на своих мероприятиях, это то, чтобы ребятам, во-первых, доверять больше, передавать ответственность за их жизнь, здоровье самим детям, возвращать, не брать на себя. И, например, не подсказывать или не советовать ребенку, другому человеку, если о совете не спрашивают, и не помогать, если о помощи не просят. Угу. Такие больше партнерские отношения.
Слушай, вот давай попробуем пояснить про, скажем, инициативу ребенка, да, и про его уровень ответственности. Как ты можешь этот, то есть, вот как ты вообще выстраиваешь взять ответственность ребенка? Например, я простой пример тебе приведу, тебе близкий, потому что прочитал я его у тебя. Да, в общем, ты просил общественного разума по поводу, значит, поведения одного мальчика, который очень сложно вел себя в походе, хотя он был жестко мотивирован на поход, готовился, да, и да, вдруг вот пассивно очень себя вел, да. Ты его ставишь рядом с собой там и запрещаешь как, вот, идти в этой группе, да, и он начинает идти. И, на, ну, и все равно, на следующий день все равно проблемы с этим мальчиком, да. Вот как тогда в таком случае ты мотивируешь на ответственность, на принятие, на инициативу ребенка? Угу. И как вести себя, например, ты бы посоветовал родителю в этой ситуации?
Ну, что я вообще сторонник того, чтобы принимать ребенка именно таким, какой он есть. Uh-huh. Я считаю прям преступным требовать с ребенка то же, к чему он не готов. Я прям уверен, что, да, действительно, вредно помогать детям, вредно советовать детям, но что не хватает детям, это поддержки. И поддержки в каком плане? Вот мы сейчас затронули папу одного с дочкой, которая все должна. Uh-huh. Я думаю, что здесь хорошим решением может быть то, что принимать ребенка таким, каким есть, чтобы он чувствовал себя любимым вне зависимости от своих действий, и давать такому ребенку поддержку. Вот, дав поддержку, ребенку начинает быть комфортнее в той среде, и он начинает лучше проявляться.
Каким
в том
образом
случае,
поддержку?
Сейчас скажу. Ага. В том случае, когда, по сути, ребенок в самом конце шел, часто падал, лежал, не вставал, и, ну да, действительно, он почему-то не шел по какой-то причине, стоило мне переставить его за собой, дать чуть больше своего внимания. И внимание какое? Веру, что он справится. Веру, что, да, это сложно, да, здесь трудно, и это задача, ну да, действительно, выходить в походы, в лыжные, прям, ну, непростая история. Но у нас сейчас нет
это
другого.
Это в лыжном походе, да?
Это было в лыжном походе. Mm-hmm. Но сейчас нет другого варианта, кроме как дойти, и я верю, что ты точно справишься. Mm-hmm. Я не забирал у него рюкзак. Я не, чего, я там не тащил его за веревочку за собой. Я просто сказал, что он точно справится, что я его принимаю таким, какой он есть. Да, сложно. Ну, значит, вот у нас такая, значит, ситуация. Значит, будем идти таким образом. И когда нет на ребенка дополнительного давления, чтобы он был другим, а мог быть самим собой, он почему-то менялся и совершенно нормально шел в общем темпе. Угу. Вот, я думаю, что точно не хватает поддержки. Сейчас еще маленькое дополнение. Если мы говорим про своих детей, то дать образование может, ну, могут разные системы. Дать доп. Какое-то воспитание, в том числе, могут разные авторитетные для человека люди. Но что не могут дать другие люди аж для ребенка, это любить ребенка, принимать и поддерживать. Вот это что не могут дать другие. Угу. Поэтому здесь единственный совет. Если хватает ресурса на поддержку своих, очень классно. Если хватает ресурса на поддержку еще окружающих, то прям вообще космос.
Угу. Смотри, к чему вообще может привести желание родителей оберегать ребенка от любых трудностей и опасностей, угу. да, и оградить их об этом, от угу. этого?
Вот прям я сейчас на истории расскажу. Угу. Есть у меня уже на протяжении нескольких лет подряд традиционный ноябрьский поход с бродом. Угу. Брод — это когда мы пересекаем речку, ну, просто по дну реки. Речка Воря у нас в Подмосковье течет красивая, такая извилистая. Ну, где-то она, в месте, где мы ее проходим вброд, она, ну, детям где-то по пояс. Ну вот, ноябрь, температура воды, ну, такая, плюс 2, наверное, иногда плюс 4, холодненькая. И когда мы подходим к этому броду, никто не знает, что брод будет. То есть это маленький организационный сюрприз такой. Мы подходим, значит, к этому месту, и дальше у ребят там, я говорю, нам надо перебраться на другую сторону, предлагайте вариант. Ну, кто-то там предлагает мост строить, кто-то плот, кто-то в дерево, кто-то в брод идти и так далее. Но в любом случае там пробуем, тыкаемся, пыкаемся, мыкаемся, но в любом случае там единственное решение нормальное, адекватное — это идти вброд. Так вот, идти вброд страшно. Ну, потому что вода ледяная, по пояс, нужно раздеться там до трусов, как-то перейти, это как минимум страшно. Угу. Плюс погода еще, ну, там иногда снежок лежит, иногда не лежит, где-то лужи тронулись льдом или не тронулись, ну, вот, да, это год от года зависит. И вот это та самая посильная трудность. Почему я не боюсь в вопросах безопасности? После брода сразу же идет очень сильный, очень большой склон и подъем наверх, и когда после брода дети забираются наверх, кровь начинает циркулировать, они разогреваются, и опасность переохлаждения и того, что заболевают они, она просто, ну, ее просто нет. Именно поэтому, вот сколько лет, 6, наверное, делает маршрут, дети, еще ни один мне в этом маршруте не заболел. Ну, просто как данность. У меня вообще мнение, что дети болеют не из-за мокрых ног, потому что выгодно. Но это отдельная история. Uh-huh. Так вот, действительно очень страшно пойти в эту трудность. Но когда дети идут в трудность, они получают опыт преодоления трудностей. Им страшно. Они, несмотря на этот страх, идут. Им больно, ну, потому что ледяная вода очень, очень сильно морозит ножки, и ножки начинают, пальчики начинают болеть. Это больно, правда, вброд в ледяную воду ходить. Это очень неприятно, это мокро, и это очень страшно, потому что родители всю жизнь говорят, что так делать нельзя. Ну вот, но когда они пересекают этот брод, когда жар от ледяной воды начинает охватывать ноги, они начинают гореть теплом, и это прям отдельное ощущение. И самое, самое крутое, что получают опыт преодоления сложности. То есть есть опыт, что страшно, пошел, сделал, и вот это вот блаженство преодоления, прям именно радость. Это что получается, если ребята идут. И если идут родители в этот поход, кто-то из родителей такой, ну вот, брод, всем надо, и все идут. А кто-то из родителей берет, значит, сам раздевается, берет своего ребеночка на руки, перетаскивает ребенка на другую сторону, сам делает 3-4 ходки туда-обратно по ледяной воде, еще при этом всем злится о том, что вообще не входило в стоимость путевки, какого фига тут такое происходит и так далее. И проецируют то, что ребенок, для ребенка, там для каждого ребенка посильная нагрузка. И это для каждого ребенка безопасно. Я за это отвечаю, это моя зона ответственности. Но таким образом показывает, что вот я, взрослый, готов оградить ребенка от трудности. Почему это появляется ощущение? Очень хочется каждому родителю сделать очень ровненькую стартовую дорожку для своего ребеночка. То есть, если это поначалу ребеночек маленький, дорожка извилистая, хочется ее выпрямить, чтобы он не спотыкался. Ну, это к чему? Вот, например, там в годик ребенок только учится ходить, он помимо того, что учится ходить, он еще учится падать. Это с точки зрения нейрофизиологии, это такой очень полезная учеба. А здесь мать и бабушка над душой такой: не ходи, упадешь, ребенок падает, я же говорил, ты упадешь, не надо ходить, и так далее.
Ну да, ребенок учится балансу, ну, или ребенок учится центр тяжести переносить, естественно, да, и так далее.
Например, так, да, и получается, что вот сначала хочется выположить такую тропинку, идет в школу, хочется убрать с дороги пеньки, коряшки, чтобы ему вот дать стартовую, значит, дорогу такую, чтобы было легко, потому что дальше институт, и он дальше по этой взлетной ровной полосе, как полетел, у него карьера, жена красивая, трое детей, там все его любят и так далее. Но, к сожалению, так не работает. Не работает почему? Потому что нет опыта преодоления, нет опыта идти в сложность и ее решать, потому что иной раз в сложность, ну вот мне нравится ходить в сложность, потому что там может быть прикольно и там интересно. Но тут какая история, что если нет опыта преодоления сложности, эта сложность, она очень страшная. И поэтому мне кажется, что очень классно давать возможность детям самим, во-первых, идти в сложность, во-вторых, допускать там ошибки и получать позитивный или негативный опыт.
Вот у нас, кстати, вопрос от слушательницы как раз в эту тему. Людмила написала: когда ты видишь, что в 20 лет ребенок не бережет свое здоровье и не хочет вообще жить, как себя вести в такой ситуации?
Ну, во-первых, мое мнение, что здоровье, ну, ребенка 20 лет, мне кажется, здоровье ребенка, тем более в 20 лет, это дело, собственно, самого ребенка. Это во-первых. Во-вторых, ну да, это действительно очень неприятно звучит для нашей горячо любимой слушательницы. Я действительно очень часто с этим сталкиваюсь. А во-вторых, есть ли, было ли право у ребенка не беречь свое здоровье, там, например, в 10 лет на том уровне? Мне кажется, чаще всего нет в таких случаях. Потому что, ну, вот мне сейчас важно беречь свое здоровье, потому что, ну, вот у меня уже есть какой-то опыт, когда я его не берег. И если не давать возможность получать такой опыт, там, в детстве, например, то в юности это будет все, тот уровень свободы, который достается, он будет продлевать вот эти вот эксперименты на все больше срок. Поэтому мое мнение, просто доверить детям самим выбирать себе одежду, например, не носить шапку, если не хочешь, следить за своей терморегуляцией, есть чипсы и так далее. Вот те вещи, которые как будто бы казались бы опасными, снять за этот контроль.
Да, слушай, опасные вещи говоришь.
Конечно, опасные. Они очень неудобны родителям, я больше того скажу.
Вот, смотри, тогда как найти, знаешь, такую золотую середину, да? Потому что можно все разрешить, и при этом, соответственно, будет тоже отсутствие выбора, да? На мой взгляд. Да? Бросить воду, чтобы они научились плавать таким образом, то есть все на самотек, как раз ребенку дать полную свободу, полную ответственность, вот что хочешь, то и делай.
Ну, бросить в воду — это очень небезопасная история, особенно потому, что в воде, когда ребенок барахтается, он не чувствует поддержки. Это прям страшно, это отчасти травматично, наверное. А, с одной стороны, то есть это прям такое... Это грубое решение, ну, прям не знаю, насколько оно экологичное. А, если говорить про свободу, сейчас попробую объяснить. Есть вещи, которые категорически нельзя делать, прям табуированы. Табуированы, что угроза жизни и здоровью, ущемление чести и достоинства, например, неприкосновенность чужих вещей, возможно, для кого-то в семье актуально, не актуально, не знаю, вещества, меняющие сознание. Вот, да, вот какие-то вещи такие, это то, что прям строго табуировано, и... Мы, как родители, как фасилитаторы, как наставники, наша задача следить за тем, чтобы табу ни в каком случае не проявлялось. Это, ну, это вот наше строгое ограничение, которое мы передаем.
Все равно есть некоторые ограничения, за которыми должны следить родители, да?
Ну, следить не знаю, договариваться.
Договариваться.
Если это происходит, то прям резко пресекать. Резко пресекать, что значит, если ребенок стоит на окне, рядом с открытым окном. Но здесь сложно говорить про договариваться. Здесь прям это срочно пресечь. Если начинается травля, да, если начинается травля в школе, и там не реагируют дети на команду «стоп», которую дает человек, которого травят, мне кажется, здесь как раз повод влезть. Если речь идет, ну, опять же, мы говорим сейчас про наркотики, про зависимость, например, какую-то, это то, что табуировано, то, где взрослые работают как спасатели. Спасателю все равно, как о нем подумает спасаемый. Спасателю все равно, причинит ли моральную боль или физическую, там, ударит, чтобы столкнуть с окна и так далее. Спасателю очень важно, чтобы убрать табуированные вещи. Табу их немного, прям совсем немного, и они очень понятные. И это вот прям маленькая часть. Это то, о чем чего категорически нельзя. Второе — это про правила. То есть мы живем в обществе, в сообществе. Например, у нас в доме есть отдельные правила там, по личной территории, по общей территории, по взаимодействию, по там, не знаю, разговору матом и так далее. И это только лишь правила. А если они нарушаются, мне очень важно просто получить признание нарушения правила. Не я против наказаний. Просто получить признание, что... Ну, потому что нам в этом сообществе жить, нам на этой территории вместе жить, и поэтому есть договоренности, о которых классно договориться. А нарушается, получил признание, все, этого достаточно. Если часто нарушается, значит, правило не очень работает, значит, можно передоговориться. Хорошо, остальное все можно. Потому что чем отличается свобода от вседозволенности, это как раз-таки той самой пресловутой безопасностью. Безопасность физическая, что может нанести ущерб себе и окружающим, и психологическая — это ущемление чести и достоинства как своего, так и окружающих. Если это убрать, то получается все остальное не так и страшно.
Ну,
слушай, это поле для ошибок и для действий.
Да, попали мы в такую зону, скажем, важную, болевых точек родителей. Вот Нина написала: «Моя подруга дала свободу 16-летнему сыну, продал телевизор, компьютер, понабрал долгов, в колледж не ходит. Как быть? Она воспитывает сына одна, муж умер 8 месяцев назад».
Точно сочувствую. Это действительно очень такая неспокойная история. Ну, тут действительно очень сложно сказать о том, что и происходило. Почему? Потому что это видение подруги, подруги-матери, и очень односторонняя такая, очень односторонний взгляд, не знаю. Тут у меня сразу вопрос, а дала ли она свободу? И что это за свобода? Или
что с ней было до 16
лет? Или просто это отсутствие, да, отсутствие желаемого контроля? Продолжался ли контроль? Есть ли контакт между ребенком и этой мамой? Есть ли доверие? Есть ли нормальное, адекватное взаимодействие? И все это очень-очень большие вопросы. Я думаю, что здесь, как и в большинстве случаев, в таком ключе я всегда рекомендую родителям обратить в первую очередь внимание на себя. Есть замечательные люди, психотерапевты. Походить к психотерапевту, мне кажется, полезно. Полезно прям каждому это, во-первых. Во-вторых, заняться собой в каком смысле? Что есть же свои увлечения, есть своя... иметь интересную, любимую работу, иметь... ходить на физкультуру, если хочется, ездить, отдыхать и так далее. И просто заниматься собой. Если заниматься собой... фокус переместить с ребенка на себя и становиться самому счастливее, автоматически будет счастливее ребенку становиться, потому что если родители начинают делать ребенка счастливыми в ущерб себя, это такая история очень неблагодарная, потому что там растет скрытая агрессия, там любовь начинает быть условной, что я в тебя все вкладываю, но при этом всем ты не такой удобный, как мне надо. Агрессия тут есть? Полно. Личной реализации нету, и самая вот эта вот большая опасность, условность, что ты не приносишь пятерки, хотя я для тебя на трех работах работаю, ты не такой любимый для меня, как я хочу, тебе нужно измениться, чтобы быть любимым. Угу. Вот история. Мой совет тут просто заняться собой. Угу. И вот такие истории, они просто сойдут, скорее всего, на нет, но это не точно.
Да, Людмила пояснила, я имею в виду, что если что-то сильно болит и усугубляется у ребенка, ребенок не хочет обращаться к врачу, считает мир жестоким, не доверяет никому. Но мне, я в данном случае, я вот присоединюсь к Славе и скажу, что здесь, в общем-то, нужно как бы обратиться к специалистам помогающих профессий, да, то есть это психологи, семейные психологи и так далее, которые помогут вам вместе с ребенком разобраться.
А может быть, у ребенка-то нет проблемы?
Ну, вот
может быть, тут действительно ребенок просто не такой, как хотела бы увидеть мама, и это уже проблема-то не ребенка.
Угу.
Нина, спасибо большое за комментарий. Да, я не знаю, ответил ли.
Угу. И Нина, и Людмила, спасибо, что вы там задаете вопросы, делитесь своими очень важными, наверное, проблемами. Это очень здорово, это уже шаг к их решению. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня сегодня Вячеслав Ходченков, эксперт по активному отдыху, организатор учебно-тренировочных походов. И мы как раз во второй части будем говорить, что это такое вообще, как в этом поучаствовать, можно ли поучаствовать, как в этом поучаствовать, когда проходит и как справиться в этих походах со своими страхами. Не переключайтесь, мы буквально через 20 секунд снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, продолжаем передачу. Ничего особенного. Мы говорим сегодня о том, нужно ли оберегать своих детей от трудностей, что, к чему это все может перевести. Вот Елена написала, кроме счастливых родителей, есть еще что-то, что дает... Есть ли... А, это вопрос. Ну, вот Людмила еще пояснила, что мне это понятно, но она ходить не хочет, а мне одной ходить бесполезно. Ну, вот, мне кажется, то, что мы попытались ответить, все-таки больше вот тут, в этой ситуации, потому что, ну, тут надо рассматривать ситуацию в комплексе, смотреть весь, скажем, эпикриз этого всего дела. Елена, кроме счастливых родителей, есть еще что-то, что дает ребенку ресурс преодолевать трудности и быть стойким? Это тоже очень, как бы, важный вопрос, который беспокоит родителей. Как ты думаешь? Перестань крутить тут вот проводами.
Из проводов зайчьи ушки узелок красивый написал. Вот кто смотрит эфир, вот так они выглядят. Простите, слушайте, это очень широкий вопрос. Если честно говоря, чего делает ребенка счастливым, давайте вообще поговорим про фундаментальные потребности любого человека. Наверное, сейчас, если про детей, давайте немножко по нюансам. Первое — это состояние свободы. Свобода. Неспроста лишение свободы – это одно из самых таких частых, самых страшных наказаний для человека. Поэтому лишение свободы это делает ребенка не очень счастливым, не очень уверенным в себе. А лишение свободы – это что, на мой взгляд, это контроль. Тотальный контроль, я сейчас не буду говорить, контроля у детей, за детьми очень, очень много. Хорошо. У каждого ребенка есть большая потребность в любознательности. Это то, что помогает вообще человечеству развиваться. Но только если мы говорим про школьное образование, то зачастую любознательность заменена системой кнута и пряника, оценки, отметки, если еще дома это подкрепляется вот этими рыночными отношениями. Ты получил 4 пятерки, на тебе 200 рублей. Ты получил двойку, ты не пойдешь к другу сегодня ночевать, потому что вот, вот так вот. И процесс любознательности заменяется на какую-то, на какие-то такие отношения в кнута и пряника с рыночными. Это во-вторых. А в-третьих, у каждого ребенка есть своя потребность во взрослости, быть взрослым. То есть, откуда это появляется, когда непонятно, но в довербальном в периоде, когда ребенок еще не говорит, это уже есть. Там, когда подрастает, вот все мы знаем вот это вот. Я большая, мне вот не 4, мне вот 22 годика и так далее. Но есть вот эта вот история. Если мы будем думать о том, как бы снять контроль, дать ребенку получать, удовлетворять от любознательности и дадим возможность ребенку быть любым, то ребенок точно будет счастливым. Это во-первых. Во-вторых, как уже сказали, счастливый ребенок может быть только у счастливых родителей. Поэтому еще раз говорю, акцент на родителях.
Да, Юлия написала, спасибо большое за интересную тему. Воспитание самостоятельности – очень важная тема для любого возраста, особенно для подростка. Тут я не могу не согласиться. Давай-ка перейдем, знаешь, к твоим походам, потому что, мне кажется, это действительно уникальный опыт взаимодействия. Опять же, родительско-детские походы, где родители вместе с детьми на фулл-тайм, в общем, пашут в походе. Расскажи, что такое родительско-детские походы и как они проходят.
Смотрите, что касается походов, почему вообще походы? Я с 6 лет хожу в походы, я в этом хорошо разбираюсь, я в этом хороший специалист. Но навыки походные, они не очень актуальны. То есть зачем? Есть микроволновка, есть, открываешь кранчик, горячая вода, есть нормальные теплые места. То есть уметь разжигать костер сейчас не актуально вообще в принципе. И поэтому я походы использую для развития полезных навыков. И если мы говорим про детско-родительские походы, то что мне очень нравится давать? Мне очень нравится делать эксперименты с родителями. В этом эксперименте участвуют все. Где родители пробуют чуть-чуть другие отношения с детьми. Чуть-чуть другие – это про что? Мы договариваемся об общей технике безопасности, как я говорил, угрозе жизни, здоровью и так далее. Вот тут вопрос, можно ли лазить по деревьям детям? И первое ощущение, что как бы, организаторы, взрослые должны следить за тем, чтобы дети по деревьям не лазили. Это какая-то такая небезопасная история. Но только она безопасная, небезопасной становится тогда, когда начинаются какие-то воздействия на ребенка. Сейчас объясню. Воздействие, например, когда ребенок лезет не из личной безопасности, и не из личной его любознательности, потому что на любознательности он легко залезет на свой безопасный уровень, и с него также легко слезет. Это прям вот уже тысячами детей в моих походах проверено. А если кто-то оказывается рядом, который, да ты слабак, ты не залезешь, ты малявка, у тебя не получится, и ребенок лезет для того, чтобы доказать, что он не слабак, это опасно. То же самое, если стоит взрослый за спиной и говорит, слушай, пожалуйста, залезь на это дерево, ты будешь для меня герой, вон Машка залезла из соседнего подъезда, ты не можешь и так далее. И когда начинает подстригать на то, чтобы сделал, чего сам бы, наверное, вряд ли бы сделал, это точно такая же опасность. И если мы говорим с детьми о том, что есть угроза жизни и здоровью, ущемление чести и достоинства, неприкосновенность чужих вещей и остальное... Остальное все можно, и остается на контроле самих детей. Со взрослыми есть правило, что не советуем, не помогаем детям, если не просят о помощи, и плюс еще там, говорим о партнерских отношениях, что не заставляем делать ребенка там, одевать шапку или не одевать, а если важно о чем-то говорить, то это прям как с партнером, с другом: слушай, ну вот мне было бы комфортнее, если бы ты шапку одел, потому что мне страшно, что ты заболеешь и так далее. Оставляя право ребенка отказать на эту просьбу. Угу. Мы делаем такой эксперимент там, на 4-5 часов, и тут получается очень интересное наблюдение. Те родители, таких ну, значительное большинство, которые включаются в этот эксперимент и перестают контролировать детей, приходя на поляну, на базовый лагерь, так как нет задачи теперь контролировать, следить за ребенком, то нужно чем-то заниматься. И можно заниматься собой. И тогда родители, начиная заниматься собой, начинают также пилить дрова, учиться разводить костер, кто умеет, кто не умеет, что-то готовить, где-то отдыхать, пойти пофотографироваться, посмотреть, погулять и так далее. И родители вместо контроля начинают сами отдыхать. И отдых получается более комфортный. И оказывается, детям можно значительно больше доверять, и совершенно нормально, и с детьми при этом ничего не случается. И оказывается, классно работает команда «Стоп», когда ребенок может сам решать свои конфликты, а не требовать, чтобы это сделал за него взрослый. И это прям такая фундаментальная штука по взаимодействию между родителями и детьми, где можно больше детям доверять. И дети себя счастливее чувствуют, потому что они свободны. Угу. Вот про это детско-родительский.
Вот смотри-ка, какие есть правила для участников похода, для того, чтобы принять участие в походе?
Здесь очень просто. Правила — это в смысле техника безопасности или что нужно, чтобы записаться?
Ну вот, что нужно, чтобы записаться и вообще, вот, чтобы просто принять участие. Вот,
здесь очень просто. Группы у меня иногда бывают большие. Большие, там в детско-родительский собиралось, наверное, максимум человек 80 с лишним. Ну, то есть такая большая.
Отряд прям.
Отряд. Ну, чаще человек 40, вот такая вот история. Чем больше людей, тем мне кажется, даже интереснее, потому что больше людей по интересам может кучковаться, и это, ну, это прям тоже важно и интересно. А вообще, найти мой проект или по моей фамилии, имени просто в Яндексе, в Гугле вбить «Слава Ходченков», или же найти «Слава детям», проект на Таймпэде я размещаю анонсы, выбрать поход. У меня несколько походов в неделю проходят, наборные группы, как правило, в выходные. Записаться и пойти, если есть свободные места, на большинство, там, детско-родительские, у меня много свободных мест, как я говорил, записаться и пойти на месте, просто вы оплачиваете там, попадаете в общий чатик, мы для всех участников создаем, и дальше все по программе. Угу. Да, это такая история, что дальше там техника безопасности и выход на маршрут.
Слушай, скажи, бывали острые ситуации между организатором походов и родителями и детьми, и как ты их решал?
Ну, конечно, бывали. Занимаясь с людьми, мне кажется, особенно когда мне доверяют свое самое дорогое, это детей, конечно же, не у всех ожидания совпадают с тем, что они получают. Что здесь бывает? Бывает, что родители хотели бы, чтобы их детей развлекали. Но я не занимаюсь развлечением. Mm-hmm. Ну, вот такая данность. Хотели бы, возможно, чтобы я за детей решал какие-то вещи, что как будто важно детям. Например, что там ребенок сходил, его не покормили. Я не слежу за тем, кто что кушает или не кушает. Мне кажется, нормальная история, когда сам ребенок выбирает, есть или не есть. Но не всех это родители устраивает. Не всех устраивает моя техника безопасности, где детям можно доверить вопрос безопасности. Действительно, как кому-то из родителей хочется, чтобы, как в школе, было все полностью законтролено и тотально обезопасено. Я, опять же, этим не занимаюсь, именно поэтому не всем комфортно, не всем нравится. Но мы о чем договариваемся? О том, что, да, действительно, мы просто друг, мы не подходим друг к другу, и на этом заканчивается наше общение. Ну, могу сказать, что мало, я уже накопил 3 негативных отзыва про себя. Там, сколько мне в год, ну, почти там, за 2,5 года, что проект есть, где-то, наверное, у меня в год проходит около 4000 участников, там, детей. И, ну да, вот 3 негативных отзыва у меня уже есть.
Нормальный выбор.
Ну, это, ну, с точки зрения количества, да, действительно, это очень, очень такой приятный результат, с одной стороны. Ну, кто-то не пишет отзывы, кто-то об этом даже не говорит. И я не рожок сахарный, что всем нравится. Угу. И, как бы, ну, да, вот иногда мы договариваемся, что... Хорошо, что мы на ранней стадии взаимодействия поняли, что не подходим друг к другу. Угу.
Слушай, я знаю, что у тебя был поход в пещеру с детьми. Вот как прошел этот поход, они были сложнее, чем обычный вывозка там, в лес, лыжный поход. Угу. И куда ходили? Это же, я так понимаю, Крым, да?
Нет? Это у нас в Подмосковье есть такие системы. Силикаты, это каменоломня. Я очень люблю пещеры за что? За то, что там совершенно другой мир. Я не люблю туда брать родителей, чаще всего не беру, мы ходим туда с детьми, в основном одни.
Все, одну мечту мою ты разрушил. Ну, давай.
Ну, я родителей туда беру, только уже без детей.
Уже лучше, да.
Там неспокойно родителям с детьми. Почему? Потому что родители излишне начинают волноваться, потому что родителям там точно некомфортно. Родителям очень сложно сказать, мне некомфортно, мне тяжело. Родители начинают злиться, и есть такая штука, как скрытая агрессия. Эту агрессию скрытным образом, ну, не скрытным, они начинают вымещать на детях, и это некомфортно всем. Зачем? Зачем, если
родители... А что так происходит? Вот что-то почему? Пещера так влияет? Замкнутое пространство какое-то?
Там,
боязнь?
Там совсем другой мир. Там, во-первых, круглогодично плюс 6, плюс 8. Там средняя высота потолков, ну, потолок сложно сказать, а там средняя высота свода пещеры, да, около там, метра полутора. То есть взрослому там нужно постоянно пригибаясь ходить. Где-то есть узкие ходы, лозы, где нужно по-пластунски лезть. Где-то очень грязно и так далее. И там постоянно темно, там ну, просто другой мир. А взрослые более консервативные, чем дети. И им к новому миру ну, прикольно бы зайти туда на 7 минут. Посмотрел, сфотографировался, в инстаграмчик выложил и ушел, да, и все довольны. Но там же мы проводим там, 5-6 часов. И взрослые начинают уставать. Еще раз говорю, у нас, взрослых, не всегда есть навык сказать: мне плохо, мне тяжело, мне трудно, я устал. И поэтому мы, взрослые, привыкли терпеть. Терпеть сложно, и получается, что на ком-то хочется выместить свое негодование. Ну и для этого очень удобны дети. И вот начинает вымещать. Это, ладно, не суть, мы сейчас не об этом. Я очень люблю пещеры, потому что там, как я говорил, другой мир, и там как раз-таки ребятам можно доверить побольше. Ну, из пещеры они сами прям выбраться и потеряться там очень сложно. Поэтому там, например, когда проходим, я обучаю ребят пользоваться компасом и картой. Компас не нужен, просто картой и ориентирами. И там, когда мы проходим до определенного участка, я говорю: о, ребят, я забыл дорогу или вообще отстаю, теряюсь. И задача ребят самих, используя навыки и знания, которые они получили в течение выхода, самим найти точку нашего базового лагеря. Отличная учеба. Где-то сложно, там точно сложно, да. Где-то непонятно, где-то очень непривычно, потому что система образования у нас чуть другая. Ну, это проблемная ситуация такая. И ребята справляются с этими трудностями, и потом они чувствуют большую гордость за то, что они целый день прошли такой сложный маршрут. Я больше того скажу, дети, которые идут со мной первый раз, они прям, я гарантированно скажу, что они этот поход запоминают на всю жизнь.
Еще бы, я запомнил на всю жизнь такой поход. Ну что ж, у нас наше время подошло к концу, еще много, конечно, вопросов к Славе у меня есть, но я надеюсь, еще не будет возможности с ним поговорить. Могу сказать, что, да, моя младшая дочь, и, соответственно, сейчас ты берешь детей с особенностями развития, вот насколько вот инклюзивны у тебя походы?
Тут какие вопросы? Если ребенок может соблюдать правила, то тогда беру. Угу. Если выпадает из правил, то, к сожалению, брать не могу, и только в сопровождении, например, тьютера. Ну, лучше тьютер, если нет тьютера, тогда родители по договоренности.
Вот, собственно, моя дочь, у которой аутизм, младшая Саша, была, и, в общем, и не один раз ей очень нравится. Более того, она там в диком восторге от всего этого дела.
Саша, классно.
Да, поэтому я советую, найдите Славу Дителям или, значит, Славу Ходченков, вот, походы с Савой Ходченковым, родительско-детские, детско-родительские, и я думаю, что да, да.
Ну, мы заканчиваем?
Да, мы заканчиваем.
Я очень коротко, я по традиции очень бы хотел передать привет теще, любимой жене и маме.
Вот, и Елена вот написала в самый конец: спасибо, вы великолепны, рада, что узнала про вас и ваши проекты, желаем вам процветания, развития вашего важного дела. Спасибо большое, дорогие друзья. Слава Ходченков сегодня был самый главный специалист по активному образу жизни и родительско-детским походам, и, конечно, Слава, буду рад видеть тебя снова, и, в общем-то, обычно не говорят, но я все-таки желаю тебя с наступающим, вот, ты сам знаешь, с каким. До свидания, друзья, и до встречи на Телус Медиа. До свидания.
До свидания, друзья.
Ничего особенного. 100% жизнь.